«Госпожа Юлия!»
От дома к ним, топча траву и цветы, бежал охранник в черном. В руке его блестел футляр, похожий на дзержинскую дыню, продолговатую и сплюснутую, которую дурак-торговец зачем-то выкрасил в цвет старого серебра. «Портативный комьюнион», — догадался Лючано.
«Госпожа!»
«Что случилось, Антоний?»
«Там какие-то фанатики у ворот».
Резким движением Антоний раскрыл комьюнион и пробежался пальцами по сенсорам, не став активировать нейропорт или шлем-трансформер. В воздухе возник экран. Непривычно плоский, овальной формы, похожий на зеркало без рамы, он повторял обрисом футляр комьюниона. Однако изображение оказалось на удивление качественным, получше, чем в иной голосфере. По улице, где Тарталью, казалось, целую вечность назад, остановил мальчишка-курьер, двигалась толпа. Человек 300, не меньше. Треть босиком, в одинаковых темно-лиловых робах, подпоясанных вервием. За ними на брусчатке оставался кровавый след, но лиловые шли, не замедляя шаг. Остальные демонстранты вырядились кто во что гораст. Куртки, балахоны, плащи. И, конечно же, шляпы, береты, колпаки. Имелся даже один краснолицый щеголь в завитом напомаженном парике, съехавшем на бок. Приглядевшись, Лючано обнаружил, что обладатель парика пьян в стельку и еле держится на ногах, что, впрочем, не мешало ему горланить разудалую песню. Но более всех поражал предводитель. Еще не старик, костистый и высушенный, как сеченская тарань, он по случаю митинга разделся до нога. Мосвы, вздутые жилы и прочие прелести были выставлены на всеобщее обозрение. Завалящая повязка на бедрах смертельно оскорбила бы чувствительное достоинство вожака. Единственным предметом его туалета являлась шляпа. Головной убор, вне сомнений, создавался по лекалам древней протокультуры, с которой Лючано уже имел счастье ознакомиться. Горбатую тулью, пронзенную насквозь оперенной стрелой, венчала четверка витых рогов с шипастыми шариками на концах. С зубчатых полей, похожих на диск циркулярной пилы, свисало великое множество цепочек. Болтаясь, они колотили вожака по лицу. Толпу нагота лидера не смущала, а при одном взгляде на шляпу народ охватывало ликование. С запозданием обрушился звук. Ритмичный вой и улюлюканье.
«Перевод»,
— велела Юлия.
«Скверно! Скверно!»
Без промедления отозвался комьюнион.
«В омут!» «Секта ревнителей, местные ортодоксы», — скривившись, как от оскомины, пояснил Антоний. «Во главе с пророком Хасянидесом IV. Известный мракобес. На его счету ритуальных утоплений тьма. Хасянидесу маркиз Рибальда давно поперек горла».
«Какие меры приняты?»
«Ворота и калитка заперты. По ограде пустили кусачку второй степени».
«Если начнут штурм, двойка их не остановит».
«На тройку не хватает энергии»,
— виновато потупился охранник. «Они, должно быть, не в курсе», — вмешался Лючано, которому идея штурма очень не понравилась. «Что маркиз улетел в вояж? Скажите ревнителям, пусть приходят через 6 месяцев».
«Можно попробовать».
Особой уверенности в голосе Антония не было.
«Только ревнители, они нас исчадьями неба зовут, в смысле инопланетчиков. И отродьями вышней тьмы. Я в местных инфоресурсах смотрел. Обычно дальше проклятий дело не шло, но эксцессы случались».
«Свяжитесь с властями», — приняла решение Юлия. «В конце концов, у нас гарантии короля Бенуа. Уведомьте службу безопасности квартала, пусть шевелят задницами. В парк никому не выходить, на провокации не реагировать. Нашим с парализаторами занять боевые позиции у дверей и окон первого этажа. Полезу через ограду, стреляйте на поражение. Под мою ответственность».
«У вас есть связь с Гаем?» — внезапно спросил Лючано. Юлия с недоумением воззрилась на него.
«Вы надеетесь, что Гай пошлет своих людей мне на помощь?»
«Вам? Не знаю. Вы сообщите ему, что Сими Либертусу Барготти угрожает опасность. Смертельная опасность. Надеюсь, Гай не забыл про обязательства перед судом Китты.
Барготта, вы гений. Антоний, слышал?»
«Да. Вы вернетесь в дом, госпожа?»
«Я буду здесь. Оставьте мне комьюнион. Режим связи, распределенная сеть с дубляжом всех сообщений на ядро».
«Слушаюсь».
Охранник развернулся, молодцевато щелкнув каблуками, и умчался исполнять.
Уверена, дальше внешнего парка им не прорваться. Пророки, дери их в щель».
Возбужденная необходимостью оборонять дом от фанатичных босяков, Юлия напрочь забыла о притихших детях. Щеки ее покрылись багровыми пятнами, дыхание участилось, делаясь сиплым.
«Шесть человек с парализаторами. Хватит. Первые лягут, остальные разбегутся. В крайнем случае охрана отступит сюда. Не бойтесь, Барготта. До этого вряд ли дойдет».
«Парализаторы», — задумчиво сообщил добряк Кишер. «Это хорошо. Шесть парализаторов против 300 безмозглых осковонцев во главе с милейшим Хасенидесом IV. Дружок, на твоем месте я бы присмотрел пути отступления».
Лючано завертел головой, озираясь, привстал на цыпочки.
«Вон дверь в западное крыло, там можно спрятаться».
Маленький Давид тронул его за ремень брюк, указывая свободной рукой на кусты. Джессика, разумеется, не преминула уточнить.
«Или вылезти через окно на улицу и убежать».
«А ревнители», — буркнул Тарталья, — «подкрадутся с тыла. И давай настопить».
«Не подкрадутся», — хором ответили близнецы. «Они от пророка ни на шаг».
Действительно, на экране голый пророк реял над толпой, стоя на плечах своих последователей и чудом сохраняя равновесие. Шляпа сбилась на затылок, наконечник стрелы уставился в зенит.
«Верные!»
— надрывалась акустика комьюниона, транслируя речь Хасенидеса.
«Сыны ревнивца! Доколе исчадья небес!»
Автопереводчик сбился на невразумительный скрежет.
«Искушать нас адскими бубенцами! Доколе Рибальда бесноватый!»
Опять скрежет и уханье.
«Завитчане! Шатаются устои веры, жилища знати стали вертепами разврата! Наг яко из чрева матери истинно вещаю вам, укрыв главу священным убором!»
Проповедь была достойна сериала «Скрежет зубовный», спонсированного вехтенскими фундаменталистами. Критики и искусствоведы давным-давно осудили скрежет за пропаганду межрасовой розни и потакание низменным вкусом. Но честные эскалонцы сериалов не смотрели, критикой не интересовались и воспринимали слова Хасенидеса с нездоровым энтузиазмом.
«Топи! Топи! Омут! Веди ногой! Со мной ли вы, завитчане? С тобой! Готовы ли претерпеть, восстав и отринув?
А-а-а-а!
Зрители вертеп смутный, логово бесноватого!
Зрим! Ногой, ногой!
Кто дрожит от страха за дверьми вертепа?
Кто, а?»
Вот тишина. Воцарившись по мановению длани Хасенидеса, зловещая, внезапная, она таила вопрос один на всех. «Кто? Скажи ногой, укажи перстом, а мы ворвемся, сокрушим, разорвем, растопчем и придадим воде то, что останется». Затишье перед бурей не могло длиться долго, а сукин сын пророк умело держал паузу, обводя паству пылающим взором. «Негатив в идиоте дает один вечный результат — драку», — вспомнил Лючано. Он не сомневался. От Хасенидеса сейчас зависит все. Ногой может швырнуть толпу на приступ легче, чем ребенок гальку в море. Эскалонцы пойдут кружить и топить, даже если по ограде пустят кое-что помощнее кусачки. А в руках защитников окажутся не парализаторы, а армейские лучевики. Фанатиков и плазматов сожжет, да не остановит. Разумеется, власти потом накажут зачинщиков, пророка сошлют в дальний монастырь на хлеб и воду, кое-кто выразит ноту протеста, кое-кому принесут официальные извинения, король Бенуа расшаркается перед Советом Лиги. Пострадавшим, с большой долей вероятности, выплатят компенсацию за физический ущерб, родственникам погибших за ущерб моральный.
«Мне кажется, тебя это совершенно не утешает, малыш», — вздохнул маэстро Карл, человек столь же практичный, сколь и сентиментальный.
Лючано бросил взгляд на Юлию, желая подзанять у нее бодрости и уверенности в благополучном исходе заварушки. Но вместо бодрости им едва не овладела паника. Такой он помпелянку еще не видел. Хищно оскалившись, белая как снег, с длинными черными волосами, разметавшимися по плечам,
Она буквально пожирала глазами пророка Хасанидеса, словно заклятого врага, соперника, самовольно вступившего в чужие владения. Разъяренная пантера, на чью добычу посягнул конкурент.